Служение Слова Истины представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк. Нагорная проповедь.
Действительно хочется славить Бога, хвалить Его, воспевать Его в наших сердцах. И я думаю, что для каждого из нас это нет большей радости, чем совместное поклонение Господу, когда мы можем вот так стоять и все вместе петь Ему, молиться. И сейчас мы приступили еще к одной замечательной части нашего служения, которая является, по сути, еще одной формой поклонения Богу и в каком-то смысле наивысшей даже формой поклонения Богу. Это поклонение Богу через изучение Священного Писания. Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Мы будем поклоняться нашему Господу через изучение Священного Писания. Откройте, пожалуйста, 6 главу Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 6 глава. Мы продолжаем движение по Нагорной проповеди, по стихам Нагорной проповеди. И я сразу хочу сказать о том, что год назад я проповедовал по этому отрывку, и сейчас мне просто придется повторить ту же самую проповедь, но я нисколько не отчаиваюсь из-за этого, потому что актуальность темы, которую мы будем изучать сегодня, весьма высока, тем более, что апостол Петр во 2 Петра 1:12 говорит: «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». Друзья, одна из целей моего служения и служения каждого пастора и учителя состоит в том, чтобы напоминать, по сути говоря, одно и то же, а по сути говоря, одни и те же истины. Мы повторяем одни и те же истины. Каждое первое воскресенье месяца мы вспоминаем одну и ту же истину о страдании Христа, мы читаем. И в каком-то смысле мысли Писания идентичны, похожи, поэтому не так уж и много тем, которые мы изучаем. И в каком-то смысле мы повторяемся, но мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся в том, чтобы повторять и вновь повторять глаголы Слова Божьего, учения нашего Господа. Давайте будем читать отрывок Евангелия от Матфея, 6 глава, стихи с 25 по 34. Если вы помните немного ту проповедь и услышите знакомые иллюстрации, я надеюсь, что вы сильно не разочаруетесь и будете внимательны к учению Писания. Итак, Евангелие от Матфея, 6 глава, стих с 25 по 34. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе рост, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Ключевой стих всей Нагорной проповеди, 33. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Вот такой вот текст. Эта проповедь называется «Как победить дух беспокойства». «Как победить дух беспокойства». Мир, в котором мы живем, до самых своих корней пропитан материализмом. И сегодня это особенно ярко заметно в связи с развитием телевидения, различных форм рекламы, различных форм продажи каких-то предметов. Но вы знаете, друзья, мир погружен в материализм не только вот в 20 веке или в 21-м. Так было и 200 лет назад, и 300, и 400, и 500, и 2000. Во времена Христа существовала та же самая проблема. Спаситель видел сердца людей, обремененных под тяжестью заботы о материальном. И мы только что прочитали: заботы об одежде, о пище и о завтрашнем дне. Люди буквально стонали и стонут под бременем беспокойства о материальном. Во времена Иисуса Христа миром правила Римская империя. Это была очень богатая империя. В ней на ее благо трудилось приблизительно 60 миллионов рабов. При том, что все население земного шара, по оценкам ученых, составляло не более 200 миллионов. Практически каждый второй, каждый третий, скорее, житель планеты был рабом, который работал на господ или граждан, и в конечном итоге на благо Римской империи. Налоги собирались с разных территорий, захваченных этой империей. Часть этих налогов оседала на месте, но определенный процент отправлялся в Рим. Неудивительно, что граждане этого города, живущие в этом городе, были достаточно богаты. Некоторые были буквально сказочно богаты. Я читал об одном молодом человеке, который получил состояние в несколько миллиардов цистерциев. Даже 1 миллиона было достаточно для безбедной жизни. Но он получил состояние в несколько миллиардов. В течение небольшого времени этот молодой человек умудрился промотать почти все состояние. И у него осталось всего несколько миллионов. И знаете, что он сделал? Он покончил жизнь самоубийством. И написал записку: «Я не могу жить на такие гроши». Он посмотрел в будущее и испугался, как же он будет жить. И ушел из этой жизни. Для людей этого мира беспокойство, связанное с материальным, является беспокойством номер один. Тут же мне вспоминается еще одна иллюстрация. Когда я был ребенком, это было такое очень нестабильное время. И я помню, неподалеку от того дома, где я жил, со своими родителями, построили очень большой дом. Необычно большой дом по тем временам. И все люди удивлялись, как это возможно. И мы смотрели на него, будучи детьми, любовались им. И это действительно было какое-то явление для того времени. Он сейчас стоит на том месте и даже по современным меркам является достаточно красивым и большим. И вот однажды я заметил, как окна этого дома и двери были заколочены досками, которые такими грубыми досками, плохо обработанными. И я подумал, почему же фасад этого дома так обезображен, так испорчен? Я беседовал с соседями и узнал о том, что хозяин, что этот дом сейчас продается, потому что хозяин этого дома повесился, покончил жизнь самоубийством из-за того, что не мог обменять крупную сумму денег в момент одного из обмена того времени. Вы помните, это было такое трудное время, и деньги постоянно меняли. У него была большая сумма денег, он не мог ее перевести в новые деньги, и поэтому не видел больше смысла жить дальше. Материализм правит миром, как в первом веке, так и в 20-м, так и в 21-м. Люди этого мира поклоняются деньгам. Ради денег они идут на преступления, предательство, конфронтацию с близкими. Ради денег они предают друзей. Ради денег заключают фиктивные браки. Иногда невесты доходят до курьеза. Иногда невесты практически ничего не знают о своих женихах, кроме их состояния. Они интересуются более их состоянием, чем их личностью. Итак, друзья, с миром все понятно. Мир утопает в сребролюбии. Мир стонет под бременем забот о материальных. Люди мира настолько обременены материальными заботами, что это буквально убивает их. Они не видят смысла жить, если эти заботы слишком велики и слишком тяжело давят на их плечи. Ну а как же мы с вами? Как же церковь? Должны ли мы отличаться? Должны ли мы, наши сердца, быть свободными от этого тяжелого бремени, под которым стонет практически все человечество? И, к сожалению, я хочу сказать, что некоторые люди, с которыми я беседовал, даже в церкви, думают, что стонать под бременем забот – это хорошо, это полезно, это говорит о продуманности, и это говорит о правильных каких-то отношений с Богом. Я сейчас, конечно, не хочу говорить о какой-то крайности, не хочу говорить о глупой беззаботности, в которой человек не печется о домашних, я далек от этой крайности. Я хочу сейчас говорить о другой проблеме, о проблеме сердца человека, загруженного настолько беспокойством о материальном, что оно не может радоваться Богу, наслаждаться Богу, исполнять свою главную ответственность, цель своего существования на земле. Поэтому, прежде чем изучать этот отрывок, я бы хотел еще сказать несколько слов о том, что жить жизнь под бременем беспокойства – это Богу неугодно, это грех. Например, в послании филиппийцам, в 4 главе, 4 стихом, Павел говорит: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: радуйтесь. Скажите, как вы будете радоваться в Господе, если ваше сердце обременено заботами о материальном? В 18 стихе Павел продолжает: «Я получил все, я избыточествую, я доволен». Скажите, вы имеете ли вы это довольство в своем сердце? Можете ли вы сказать: «Пастор, я так доволен, я так довольна, я так удовлетворена всем, что у меня есть в жизни. Господь со мной. Он дает мне мудрость, Он дает мне ясность мышления, Он дает мне радость отношений с Ним. Я так доволен, я так довольна, я так удовлетворен». А именно в таком состоянии должен жить христианин. 1 Петра 5:7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Скажите, как вы можете это исполнять, если вы все заботы свои возложили на Себя, как будто Он не печется о вас, а вы сами только и печетесь о себе? Наивысший смысл жизни человека – поклоняться Богу и наслаждаться общением с Ним. Если вы не возложили свои заботы на Христа, вы не можете этого делать. Чрезмерное беспокойство несовместимо с наслаждением Богу и противоречит Ему. Чрезмерное беспокойство несовместимо с радостью поклонения, с радостью наслаждения личностью Бога и несовместимо с Ним. Следовательно, если вы чрезмерно обеспокоены одеждой, пищей, завтрашним днем, вы не можете выполнять свою главную цель, ради которой Бог вас сотворил и возродил. Это очень серьезно. Еще раз повторю, если вы чрезмерно обременены заботами, о которых здесь сказано, одежда, пища, завтрашний день, значит, вы не выполняете главную цель, ради которой Бог вас сотворил. Вы не радуетесь Его личности в поклонении, вы не наслаждаетесь общением с Ним, а это уже очень серьезно. Это грех, это неправильно. Более того, чрезмерное беспокойство о материальном – это признак неверующего человека. Знаете, люди живут в страхах каких-то, они думают, комбинируют события будущего, и все у них нередко разворачиваются по наихудшему сценарию, и они буквально запуганы своими собственными размышлениями. Это признак неверия, нечестия. Притча 28.1. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним». Здесь мы только что прочитали Матфея 6.32. «Потому что всего этого ищут кто?» Язычники. Чрезмерное беспокойство – признак неверия, признак невозрожденного сердца, признак неспасенного человека. Кроме того, друзья, жизнь под гнетом беспокойства извращает объективное восприятие реальности. Многие люди преувеличивают свои проблемы, мучаются от того, что мысленно разыгрывают события по наихудшему сценарию, и пустяковые ситуации нередко кажутся пугающими, устрашающими, парализующими. Некоторые люди буквально парализованы беспокойством о материальном. Они доходят до того, что не то, что уже не могут Богу радоваться и духовно наслаждаться общением с Ним, они доходят до того, что уже даже физически не могут жить. Да, чрезмерное беспокойство убивает человека физически. Основатель всемирно известной клиники Майо, доктор Чарльз Майо, писал: «Беспокойство негативно сказывается на кровообращении, сердце, функциях различных желез и нервной системе в целом. Живущий в беспокойстве не только ранит себя духовно, но и убивает физически». Вот о какой серьезной проблеме нам предстоит сегодня поговорить. И я хочу, чтобы вы задумались и спросили себя, как я отношусь к материальным ценностям. Может быть, и я заражен духом беспокойства. Может быть, вы живете в таких пугающих вопросах. Что же со мной будет завтра? Где я буду работать? Будет ли у меня всегда достаточно пищи? Во что я буду одеваться? Неужели мне всегда придется носить ту одежду, никогда не... Неужели мне всегда придется носить ту одежду, которая у меня сейчас есть, и никогда я не буду носить ту одежду, о которой мечтаю? А смогу ли я всегда обеспечить свою семью? Все эти размышления могут пугать и буквально убивать человека, доставлять людям страдания. Особенно эти беспокойства велики в какие-то, знаете, эпохальные моменты нашей жизни. Когда мы, скажем, когда христиане создают семью, или, может быть, постигает болезнь какая-то, или, может быть, когда вас увольняют с работы, и вам нужно найти новую. В эти моменты беспокойство о будущем может вообще запугивать человека, как я уже сказал, парализовывать. Друзья, я далек от крайности, поймите. Я не хочу сказать, что мы не должны трудиться, что мы не должны заботиться о своей семье. Я совершенно далек от этого. Но я хочу сказать на основании этого слова, что чрезмерное беспокойство – это серьезная проблема. Знаете ли вы, как победить дух беспокойства? И здесь, изучая этот отрывок, я смог выделить 7 советов, выполнение которых необходимо для того, чтобы одержать победу над духом беспокойства, который может угнетать вас и лишать не только духовных сил, но и физических. 7 советов, выполнение которых необходимо для победы над беспокойством. Первый совет – осознайте подлинную ценность жизни. Осознайте подлинную ценность жизни. Христос как бы с таких глобальных вещей говорит, со смысла жизни начинает. Осознайте подлинную ценность жизни. Стих 25. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Христос говорит, если вы хотите победить дух беспокойства, поймите, в чем настоящий смысл жизни. Ценность жизни, он говорит, не в пище и не в одежде, а гораздо в большем. Душа больше пищи, посмотрите. Душа здесь имеется в виду жизнь. Жизнь больше пищи. Смысл и ценность жизни должны быть больше, чем добывание ее и употребление для нового добывания. Современный перевод этого стиха такой: «Перестаньте беспокоиться о том, что вы будете есть и пить, и во что одеваться. Жизнь больше, чем еда и питье, и тело больше, чем одежда». Ну просто задумайтесь, для чего вы живете? В чем смысл вашей жизни? Если смысл вашей жизни не в Боге, тогда он в мамоне, 24 стих, только два варианта. Если он в мамоне, тогда вы будете стонать под гнетом беспокойства. Осознайте, что смысл жизни выше, чем простое удовлетворение биологических потребностей. Но не можем мы жить, как вот Билл из старой поговорки американской. «Билл, что ты делаешь? Копаю яму». «Зачем ты копаешь яму? Чтобы получить доллар». «Зачем тебе доллар? Чтобы купить пищу». «Зачем тебе пища? Чтобы опять копать яму». Как видите, круг замкнулся. Вот именно против такой философии жизни выступает Христос. Смысл жизни не просто в том, чтобы жить, в том, чтобы ее поддерживать. Некоторые люди думают, что если они зарабатывают достаточно денег для того, чтобы питать свое бренное тело и одевать его, чтобы ему было не холодно, и транспортировать его из одной части города в другую, то в таком случае жизнь удалась. Все, все проблемы решены, все нормально. Друзья, это обман. Смысл жизни не состоит просто в простом удовлетворении биологических потребностей. Смысл жизни гораздо в большем. И Христос говорит нам сегодня, если мы не поймем, что смысл жизни не просто в удовлетворении биологических потребностей, а гораздо в большем, в служении Ему, то мы никогда не освободимся от гнета, беспокойства. Наши сердца будут всегда терзаться переживанием о будущем, и не будет им покоя. Мы едим и пьем для того, чтобы жить, но мы не должны жить для того, чтобы есть и пить. Ценность и цель жизни больше, чем материальные ценности. Осознайте это. Если вы не поймете, друзья, вы будете паниковать, заботиться о своем материальном до тех пор, пока глубоко не осознаете, что смысл жизни недалеко не может быть достаточен в простом удовлетворении биологических потребностей. Истинная ценность жизни в служении Богу. Все, что меньше этого, позорит Бога. Христианин, смысл жизни которого удовлетворение биологических потребностей, позорит Христа. Когда я был юным человеком, и только открылись границы с Европой, Западной Европой, и сюда хлынул большой поток импортных вещей, особенно поддержанных автомобилей, я как-то спросил у одного брата в церкви, я спросил у него, что для тебя счастье? Он говорит, счастье для меня состоит в следующем. Жениться на какой-нибудь хорошенькой сестре, показал там несколько человек, жилье иметь и пригнать машину вот оттуда, с запада. И все, я буду счастлив. Вот против такого примитивного понимание смысла жизни выступает Христос. Все это неплохо, но если это на первом месте нашей жизни, если на первом месте нашей жизни не Бог, а просто удовлетворение своих биологических потребностей, то это беда. И этот человек не будет счастлив никогда. Я вам скажу, это правда. Даже если все его мечты сбудутся, он будет продолжать мучиться, потому что теперь же все это надо сохранить. И еще потому, что хочется большего, уже другой машины, другого дома. Поэтому Христос учит нас здесь очень просто. Первый совет. Если вы хотите победить дух беспокойства, поймите, просто поймите простую вещь, но эпохальную, по сути говоря. Смысл жизни, ценность жизни в гораздо больше, чем простое удовлетворение биологических потребностей. Если мы этого не поняли, то мы находимся еще на уровне животного мира, у которых, кстати, ценность жизни выше этого и не поднимается. Благословит нас Бог отличаться от тварей, которые созданы для того, чтобы служить нам, ибо мы люди созданы для того, чтобы поклоняться Богу. Второй совет, выполнение которого необходимо для победы над беспокойством о материальном. Проникнитесь заботой Бога о вас. Стих 26. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Друзья, это простая истина, опять эпохальная, по сути говоря. Проникнитесь заботой Бога о вас. Кто вас кормит? Кто дает вам одежду? Кто дает вам работу? Бог. Бог заботится о каждом из нас. И здесь аргументация Христа очень проста. Если Бог заботится о более низком творении, таком как птицы, то, конечно же, Он позаботится о более высоком творении, таком как человек. Ну, некоторые люди пытаются оправдать какое-то тунеядство, нежелание работать при помощи этого стиха, но это невозможно. Птицы очень много работают, строят гнезда, заботятся о своих птицах. Знаете, чего они не делают? Они работают, но знаете, чего они не делают? Они не носят на своих шеях камни беспокойства. Они летают без них свободно, но работают. Вот что важно понимать. Христос не призывает не работать. Не призывает не заботиться о ближних, не призывает перестать трудиться. Он призывает перестать носить на своих шеях камни беспокойства, доверять Господу, проникнуться заботой Бога о себе. Иудейский раввин, один из иудейских раввинов Симеон, с мудростью заметил: «В жизни своей мне не довелось видеть оленя, сушащего инжир, или льва, несущего тяжести, или лисицу, торгующую различными товарами. А все они насыщены без всяких забот. Если же те, кто создан, чтобы служить мне, насыщены без всяких волнений, то уж я-то, который создан для того, чтобы служить моему Господу, и подавно должен быть насыщен без всяких волнений и забот. Но я, человек, извратил свой образ жизни и тем самым страдал». Беспокойство заставляет забыть о Божьей заботе. В вашем сердце может быть как бы борьба этих двух мыслей, которые несовместимы. С одной стороны, ваше личное беспокойство о материальном, о будущем. С другой стороны, понимание, что Бог заботится о вас. И эти мысли, они будут бороться, пока какая-то из них не вытеснит противоположную. Либо вы наполнены пониманием заботы Бога о вас и не носите в своем сердце камни беспокойства, либо вы наполнены беспокойством, и вы забываете о том, кто вас кормит. Особенно мужчины иногда, новообращенные, они нередко, когда у них спрашивают, почему они пренебрегают изучением Библии на неделе и не так серьезно посвященный Слову Божьему, да и не только новообращенные, они иногда достают руки, две руки из своих карманов, и вот так вот потрясая, говорят: «Да я вот этими руками, если я себя не накормлю, и потом покажешь на свою жену и ее, и потом покажешь на своих детей, то мы все умрем». Ну, в каком-то смысле это так. Но в каком-то вообще не так. Кто кормит нас? Нам надо разобраться с этим делом. Кто греет и питает? От кого все зависит? От Бога. Не так ли, да, друзья? Я думаю, что вы работали уже много лет, и вы видите, что Бог может благословить, а может не благословить. А иногда люди могут воспринять проклятие за благословение. Люди иногда живут нечестиво, нечестно зарабатывают деньги и говорят: как мы благословенны. Но это уж совсем умопомрачение. Итак, мы должны понимать, что Бог заботится о нас. Он нас греет и питает. Буквально кормит со своей руки, я бы даже так сказал. Он хранит все клетки нашего организма. Каждый атом, из которого мы состоим. И напряженно работает ежедневно, давая нам силу, разум и возможность трудиться и питать свое бренное тело. Поймите простую истину. Бог заботится о вас. Он держит вас в своей руке. Это помогает, это успокаивает, поверьте. Это удаляет из сердца чрезмерную обеспокоенность. Это освобождает сердце от бремени. Потому что если вы думаете, что если вы пенсионер, и вы с жадностью включаете выпуск новостей и смотрите, как там правительство заседает, и когда они вам добавят пенсию, то у вас возникает впечатление, что вас они кормят. Или вы работаете, и вы думаете о какой-то стратегии своего бизнеса, то у вас может возникнуть впечатление, что вас вот эта стратегия кормит. Но Христос говорит: нас греет и питает Бог. Через правительство, через государство, через то, что у нас есть здоровье и возможность работать. Он источник всего. Просто поймите это. Просто живите этим. Просто наслаждайтесь этим. Просто утешайтесь этим. И вы, возможно, в духовном смысле вспорхнете и полетите, как эти птицы, освободившись от бремени беспокойства. Третий совет, выполнение которого необходимо для победы над беспокойством, а материальным, таков. Осознайте бессмысленность беспокойства. Просто поймите, как это глупо. Я довожу себя до сумасшествия, я страдаю, я переживаю о том, что будет завтра, а это же совершенно не помогает. Это же ни одну проблему не решает. 27 стих. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» Христос говорит, это бесполезно, это иррационально, это глупо, это неэффективно, это не помогает. Какой смысл тогда этим заниматься? Рост на языке оригинала имеет два значения – рост или возраст. Следующие слова «локоть» указывают, скорее всего, на то, что речь идет о росте. Но как бы там оно ни было, ясно одно – чрезмерная озабоченность – это бессмысленное занятие. Она ни росту не прибавит ни на один локоть, 60 сантиметров, ни время жизни не продлит, даже на одну секунду. Вы можете терзать себя беспокойством. Вы можете думать, я беспокоюсь и делаю такое важное дело. Но Христос говорит, оно бессмысленно. В нем нет никакой ценности и никакой пользы, потому что реально в вашем положении оно не помогает. Не так ли? Ну, если вы обеспокоены тем, что у вас есть долг, например, или вам нужны материальные средства, то вам лучше пойти и поработать. Вам лучше что-то сделать. Но если просто вы будете себя обременять беспокойными размышлениями, это ничего жить не решит. То есть это бесполезно. Но это так трудно, и больно, и тяжело, и непросто. Удивительное дело. Несмотря на то, что само беспокойство совершенно бесполезное дело, и если уж вы хотите заняться каким-то более разумным делом, но вы можете поставить два ведра с водой, одно пустое, другое полное, и переливать целый день. Это будет гораздо полезней, чем беспокоиться. По крайней мере, для здоровья будет гораздо легче вам это все перенести. Но несмотря на то, что беспокойство – бесполезное дело, тем не менее, как я уже сказал, многие люди заняты им как очень важным делом. У некоторых людей буквально такой синдром беспокойства, я бы сказал. У них даже начинаются муки совести, если вдруг они все заботы возложат на Господа и будут наслаждаться общением с Ним. Они настолько привыкли жить вот под этим бременем, под этим гнетом, ропща на провидение, на трудности жизни, что даже не представляют, что христианство – это совсем другое. Что христианство – это радость и наслаждение Богом, что христианство – это хорошая работа, в которой весь груз забот возложен на Христа. Если вы не поймете эту истину, если вы не поймете, что беспокойство – дело бесполезное, вы никогда его не победите, вы никогда от него не избавитесь, вы никогда не сможете выполнять наивысшую цель человека – вечно радоваться Богу и наслаждаться общением с Ним. Ваша радость в Боге будет омрачена, аннулирована бременем забот, которые вы по своему недоверию не возложили на Христа. Четвертый совет, выполнение которого необходимо для победы над беспокойством, а материальным, опять простой, но такой ясный. Доверяйте Богу. Христос здесь говорит, стих 28-30, доверяйте Богу. И об одежде, что заботитесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут и не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры, доверяйте Богу. И причина беспокойства. Если вы обременены беспокойством о будущем, о материальном, причина состоит в том, что вы Богу не доверяете. Вы больше доверяете бумаге с водяными знаками. Если она лежит в вашем кошельке, вы спокойно засыпаете, у вас сердце мир, все нормально, вы можете двигаться вперед. Но если ее сейчас там нет, и вам нужно возложить свое доверие на невидимого Бога, то вы паникуете, вы волнуетесь, вы переживаете. А называйте себя человеком верующим. А знаете, что это такое? Это практический атеизм. Атеизм на практике. В разуме мы верим в Бога, верим, что Он нас греет и питает, заботится о нас, мы об этом даже расскажем другим людям. Но на практике мы, оказывается, атеисты. Мы ведем себя так, как будто Бога нет. И существует только материальный мир, в котором существуют лишь экономические отношения и больше ничего. Это недоверие Богу. И Христос приводит здесь пример с цветами. Полевые лилии, скорее всего, это красные маки, анемоны, цветы однодневки. Они цвели на склонах холмов в Палестине и были очень красивые. Это были очень красивые цветы. Но дарили они свою красоту всего один день. Завядшие цветы использовали на топку печи. Они были прекрасным материалом для быстрого подъема температуры в печи. Если хозяйка хотела что-то приготовить, она брала эти засохшие цветы, бросала в печь, температура поднималась. Это была отличная возможность приготовить что-то. Иисус Христос говорит здесь, если Бог дарит такую красоту цветам, однодневкам, которые сегодня цветут и радуют наш взгляд, а завтра сгорят, тем более Он не забудет о тебе, человек. Только доверяй Богу. И Соломон, здесь речь идет о Соломоне, в еврейских преданиях он всегда предстает как самый богатый человек. Его царские одежды были раскрашены самыми дорогими красителями. Но даже цветы однодневки превосходят одежды Соломона и по яркости, и по красоте. Раввины говорили, человек, у которого в корзине булка хлеба, а он говорит, что же я буду есть завтра, маловер. Если вы хотите действительно иметь свободное сердце, сердце, радующееся Богу, наслаждающееся общением с Ним, освободите его от бремени забот. Что для этого нужно? Доверьтесь Богу. Он любящий Бог, Он заботливый, Он греет и питает. Я вообще, как проповедник, хочу сказать, я хочу донести до вас Слово Божие, но мне нужно достучаться до вас. Я стучу к вам и говорю, послушайте внимательно. Вы да, раз где-то ваши мысли улетают. Я опять стучу, ну не теряйте внимания, послушайте. И так всю жизнь. И одна из проблем, которая мешает доносить Слово Божие, это бремя забот о материальном. Люди сидят на лавочках, слушают о небесном Иерусалиме, а думают о земном рынке. Люди обременены заботами. Это мешает познавать Слово Божие. Поэтому очень серьезно отнеситесь к этому отрывку. Пятый совет, выполнение которого необходимо для победы над беспокойством материальным – не уподобляйтесь неверующим людям. Очень просто. Просто, говорит здесь Христос, стих 31-32. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Евреи называли язычниками тех, кто не знает истинного Бога, тех, кто поклоняется идолам. Тревога – это часть внутреннего мира неверующего человека. В этом мире мы общаемся с людьми, чей идол – деньги. Не поклоняйтесь их идолу. Чрезмерное беспокойство – признак неверующего. Не уподобляйтесь неверующим людям. Это неверующие поклоняются материальному. Это неверующие живут с головой погруженными в беспокойство о материальных вещах. Это их Бог, это их смысл жизни. Это самое главное для них. Но вы-то должны отличаться или нет? И если вы не отличаетесь, то разве вы спасены? Не уподобляйтесь неверующим людям. Всего этого ищут язычники, идолопоклонники, сатанисты, члены разных культов, еретики, лжеучителя, сторонники Евангелия, богатства, успеха и процветания. Не уподобляйтесь им. Отличайтесь, чтобы люди смотрели на вас и видели, а вы живете ради неба. Да, вы пользуетесь этим миром, вы работаете, может быть, работаете лучше, чем другие. И именно так мы должны трудиться ради славы Христа. Но ваше сердце показывает на небо. Вы живете небесными ценностями. Не позволяйте неверующим заразить вас муками забот. Не уподобляйтесь язычникам. Наконец мы подошли к 33 стиху. Это один из центральных, в каком-то смысле центральный стих всей Нагорной проповеди. И на основании этого стиха шестой совет, который необходим для побед над беспокойством. Установите правильные приоритеты. Стих 33. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Установите просто в своей жизни правильные приоритеты. Знаете, что такое приоритеты? Это то, что руководит, определяет жизнь человека. Я иногда задаю людям вопрос. Чем вы живете? Поговорите с людьми, чем они живут. К сожалению, очень часто материальным, не небесным. Это неправильные приоритеты. Установите правильные приоритеты. То есть главной целью вашей жизни должен быть Христос и служение Ему, служение в церкви, расширение Его царства. Это должен быть центр вашей жизни, точно так же, как Солнце является центром Солнечной системы. А все остальные сферы вашей жизни, работа, бизнес, отношения с людьми, покупки, должны вращаться вокруг этой цели, точно так же, как планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. То есть просто сделайте служение Христу главным смыслом вашей жизни, а все остальное возьмите и подчините этому. Вы выбираете работу, и вы сразу первый вопрос, который у вас возникает, сколько платят? Нет, это второстепенно. Первостепенно, а не помешает ли это мне служить Богу? Не окажусь ли я в церкви на задворках? Не стану ли пропускать познание Бога? Я знаю, здесь есть люди, которых я вижу только в воскресенье утром. Подумайте, почему? Может быть, можно перестроить вашу жизнь? Может быть, можно отказаться от чего-то, чтобы Бог был центральным в вашей жизни? А люди, к сожалению, делают наоборот. Они ставят деньги в центр жизни, а затем запускают всю свою жизнь вокруг них. Ну, вокруг денег вращается церковь. Это знаете, что значит церковь вращается вокруг денег? Это значит, хожу по мере возможности. Когда я бываю всегда в церкви регулярно, когда нет бизнеса, когда нет работы, ну, и еще я, когда отдохну, тогда я приду в церковь. Друзья, это очень печально, это неправильно. Это 33 стих наоборот. Христос говорит, ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вас. Вам. Постройте свою жизнь, поставьте в центр жизни поиск Бога, служение Богу. Вам кажется это странным? Вам кажется это необычным? Ну хорошо, если вы так не сделаете, знаете, что тогда что? Тогда в центре вашей жизни будет не Бог, а мамона, и платить вы будете за это муками, тревог и беспокойство. Вся ваша жизнь пройдет не в наслаждении Богом, а в жизни под бременем заботой о материальном. Будете страдать об этом, думать, все время думать, просыпаться и думать, засыпать и думать. И вы будете, как язычник, который не знает Бога, ходит и мучается под бременем заботы о материальном. Вы будете жить так всю свою жизнь. Нравится ли вам это? А другого варианта нет. Либо вы ставите Бога в центр вашей жизни и наслаждаетесь им, либо вы ставите деньги в центр вашей жизни, работу, и мучаетесь под бременем заботы о материальном. И нет середины. У меня есть иллюстрация для вас. Это очень хорошая иллюстрация из биографии известного евангелиста Уитфилда, которую я слышал в изложении Стивена Лоусона. Это действительно прекрасный пример, который объясняет 33 стих. Я не слышал лучшей иллюстрации, поясняющей, что значит искать Царство Божие прежде всего. Замечательный пример, объясняющий, что значит поставить изучение Бога в центр своей жизни. Если хотите знать, что значит искать Царство Небесного прежде, тогда послушайте эту иллюстрацию. Эта история записана от первого лица человеком, который 23 октября 1740 года пахал на своем поле. Ну, вы знаете, тогда не было телевизоров, не было радио, не было мобильных телефонов, вот как сейчас, которые звонят. И информация доходила до людей, друг до друга, доходила устно. Устно. Если вы хотели кому-то что-то сообщить, нужно было кому-то что-то сказать. И вот один фермер, до одного фермера дошла такая информация. От первого лица, послушайте. Я был на моем поле, когда услышал о том, что известный евангелист-проповедник Витфилд приезжает. Я моментально бросил все свои инструменты, которые были у меня в руках, и побежал домой. Я ворвался в свой дом, собрал жену и сказал: «Поторопись, Витфилд будет проповедовать в Мидлтауне». Это город в штат Нью-Джерси. Я забежал в стойбище, где была лошадь, и бежал как можно быстрее, боясь, что я не успею услышать проповедь. Я взял жену и затем стал гнать лошадь так быстро, как только мог. И затем, когда она уже потеряла дыхание, сбилось дыхание, я спрыгнул со своей лошади, видимо, распряг повозку, и посадил жену верхом и сказал ей о том, что она должна мчаться изо всех сил и не останавливаться ни ради чего. Я бежал вслед за лошадью, как только мог, до тех пор, пока не выдохся. И затем жена, видимо, подобрала его, и я опять забрался на лошадь, боясь, что мы опоздаем и не услышим эту проповедь. Нам еще предстояло преодолеть 18 километров за время не более чем один час. И вдруг вдали я увидел облако пыли или тумана, и я сначала подумал, что это пар, поднимающийся от реки. Но когда мы приблизились ближе к дороге, я вдруг услышал звук как будто бы какого-то приближающегося грома, и вдруг я понял, что это скачущие лошади, которые бежали по дороге, и вот это облако, которое я видел, было облаком пыли, поднятым копытами лошадей, на которых ехали люди, спешившие в город, чтобы услышать проповедь. Облако поднялось в воздух выше вершин деревьев и холмов. И когда я приблизился к самой дороге, я увидел что-то подобное целой волне, состоящей из лошадей и наездников. И между лошадьми практически не было расстояния для того, чтобы наша лошадь могла войти в поток. Наконец, я увидел промежуток между двумя лошадьми, позволяющий и моей лошади ворваться в этот поток. В этот момент жена сказала: «Наша одежда будет уничтожена, она будет вся грязной». Когда же мы добрались до старого дома собраний, то увидели толпу приблизительно из 4000 человек. Когда я посмотрел на реку, я увидел паромы, большое количество паромов, перевозящих через реку тех, кто на своих лошадях прискакал для того, чтобы послушать проповедь. И вдруг я увидел господина Витфилда, проповедника, который восходил на платформу. Он выглядел как ангел, молодой, очень-очень худой, очень-очень бледный молодой человек. В тот момент ему было 25 лет. Он стоял и очень храбро перед этими тысячами людей, совершенно не моргая. И когда он начал проповедовать, мой разум протрезвел. И я был объят страхом и трепетом, потому что он выглядел так, как будто он облечен властью великого Бога. Его лицо отражало особую серьезность. Мое сердце было ранено с Божьего благословения, мои старые основания были сокрушены, и я увидел, что моя праведность не могла спасти меня. Я хочу спросить вас, ищете ли вы Царство Божие вот так? Стремитесь ли вы слышать Слово Божие изо всех сил? Готовы ли оставить все в этом мире ради того, чтобы учиться у ног Христа? Вот что значит искать Царство Божьего прежде всего. Не ищите Царство Божьего прежде всего. Будете мучиться под бременем забот о материальном. Вы знаете, есть такое выражение: свято место пусто не бывает. За наш разум идет война. Если вы не наполнили разум истиной, он наполнится заботами о материальном. И эти заботы будут убивать вас, и духовно, и физически. Они будут уничтожать вас. Они будут лишать вас сил. Они будут парализовывать вас. Они будут лишать вас радости. Они будут лишать вас наслаждения Богом. И в заключение 34 стих, 7 совет, выполнение которого необходимо для того, чтобы победить дух беспокойства. Научитесь жить сегодняшним днем. Стих 34. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Это не запрет беспокоиться о будущем, не запрет выбирать, в какой институт поступать, не запрет вкладывать деньги в банк, не запрет консервировать овощи на зиму и так далее, и так далее. Это запрет бояться неизвестности будущего, запрет беспокоиться, запрет чрезмерно волноваться о будущем, запрет жить в заботах, которых еще нет. Живите сегодняшним днем, довольно каждому дню своих тревог. Давайте закончим. Я хочу закончить эту проповедь словами известного миссионера прошлого Хадсона Тейлора. Давайте отдадим наши дела, наши планы, самих себя, наших близких, нашу жизнь, наше влияние, абсолютно все, что у нас есть, отдадим в руки Божии. И потом, когда мы отдадим Ему все, у нас не останется ничего, о чем мы могли бы беспокоиться. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!